Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Кивалова Ксения, и мы продолжаем с вами цикл бесед по книге преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Помогает нам архимандрит Исидор. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, в этот раз мы с вами поговорим о духовном мире сердца. И преподобный Никодим в своей книге посвящает не случайно несколько глав этому важному вопросу. И среди прочего он пишет: «Мир сердца и цель брани духовной, и самое мощное средство для одержания победы в ней». Батюшка, почему же так важно иметь мир в сердце?
Ну, потому что нет другого выхода. Дело в том, что если нет мира, то есть война, и никакого вакуума не может быть. Что типа нет мира, ну, значит, и там что-то вроде такое простенькое. Нет, нет мира, значит, будет война. И когда происходят военные действия, то, в общем-то, тут получается, вступает в силу поговорка «на войне, как на войне». Там уже, можно сказать, и лес рубят, щепки летят, что там человеческая жизнь во время войны немного стоит, и там разрушенные города. И любая война — это состояние ненормальное, это поврежденности состояния. Вот, например, даже организм человека, когда он постоянно в состоянии войны, то есть в немирном состоянии духа, люди мирские говорят, что нервы сдают, и человек нервничает, а от этого даже начинаются всякие аномалии со здоровьем. Человек начинает заболевать физически, психически, у него расстраивается там пищеварение, зрение, сон теряет он и так далее. То есть это очень опасное состояние. И если оно может быть и уместно когда-то, изредка, какие-то, ну, действительно, моменты, которые не обойти, то постоянно жить в таком состоянии, конечно, очень-очень трудно. Вот мы, например, видим, теперь особо это тоже можно увидеть, людей, отколовшихся от церкви, не атеистов, а, например, раскольников, те, которые отошли от истинной веры или отошли от истинного священноначалия. Мы видим, как эти люди, хотя они внешне пытаются сохранить признаки там благочестия, но тем не менее, как у них внутри нету мира, и они постоянно и друг с другом, и, естественно, с церковью, матерью ведут войну, ведут какие-то военные действия, ожесточаются, ведут себя агрессивно, крикливо, что-то там проповедуют, призывают к насилию, призывают к различным каким-то радикальным мерам. И мы потом смотрим, что с такими раскольниками происходит. Например, если взять раскол старообрядчески в России, когда просто, отделившись от истинной церкви, раскольники разбились на огромное количество толков, на огромное количество обрядов, сект, и как бы все потихонечку стали духовно вымирать, что ли. Это очень, так сказать, опасное состояние духа, вот это самое немирное.
Преподобный Никодим дает очень интересный совет. Он пишет: когда страстное смятение прокрадется в сердце, не бросайся на страсть, чтобы побороть ее сразу, а сойди поскорее в сердце и напрягись умерить его. Таким образом, получается, что просто достаточно умерить себя, чтобы побороть любую страсть?
Ну, говоря простым языком, надо немножко успокоиться, остыть. Не то, что прям страсть мы поборем, но если мы сконцентрируемся на страсти, а забудем о мире, то мы можем пойти в разнос, потому что вот можно сравнить отсутствие мира в душе сбой программы, когда вот, например, в компьютер попадает какой-то вирус, и все, путаются буквы, невозможно отправить сообщение, он то выключается, то включается, зависает и так далее. Ну, давай возьмем просто абстрактный мотор, туда попадает какой-то шуруп, гайка, подшипник, ну, какой-то шарик из подшипника, и если вовремя его не остановить, этот мотор, да, вот о чем речь, говорит, успокойся, состояние покоя, остановить, найти это инородное тело, вынуть его, тогда мотор запустить заново. Если мы этого не сделаем, мотор сам себя угробит, говоря простым языком. То есть вот эта оторвавшаяся какая-то гайка, там шарик, винтик, он просто весь мотор изуродует, потому что мотор же движется, он работает, там огромные силы, скорости, и этот шарик просто будет бить, бить, бить в какие-то детали, начнут отламываться другие детали, и потом все выйдет из строя. Вот этому подобна потеря мира, когда покоя нету в нашем сердце.
Преподобный Никодим не случайно привлекает наше внимание особенно к тому, что необходимо хранить мир внутри себя, и дает нам пошаговую инструкцию о том, как это лучше всего сделать. Батюшка, не могли бы вы немножко подробно об этом нам рассказать?
Да, хорошо. Вот первое, что советует преподобный Никодим, это внешне вести себя благопристойно. Прежде всего, держи себя в порядке, свои внешние чувства, и бегай вольности во внешнем своем поведении, говорит он. Даже дает такие советы, там, громко не разговаривать, не кричать, не махать руками, не ходить как-то так вот агрессивно, быстро, ну и прочее. Хранить свои уста, хранить свое зрение, потому что если мы внешне себя не бережем, так заявляем, а главное, что там в душе мир, а внешне я могу, так сказать, вести себя очень развязанно, агрессивно, как-то импульсивно, то это неправда, потому что если в сердце, внутри мир, он будет отражаться в твоем взгляде, он будет отражаться в твоих интонациях, в твоей моторике двигательной, просто в жестах, в мимике, в походке, во всем будет отражаться вот эта тишина. И действительно, вот я вот не знаю, всегда говорил, что я у старцев не знаю, что спрашивать, когда вот мне приходилось в редкие моменты моей жизни бывать у старцев. Ну, там я, например, благословлялся на монашество, это я знал, что спросить. Потом у меня был там вопрос насчет хератонии моей, тоже священнической, меня к старцу посылали с Валаама, к отцу Кириллу, Павлову, в Лавру, Сергиеву. Это да, это вот такие вопросы были конкретные. А вот уже дальше, потом, когда я вступил в братию, принял священный сан, я уже стал теряться, в смысле, я не знаю, что у них спросить, потому что, собственно, мне уже все понятно. Ну, только попросить молитвы, ну, понятно, их миллионы просят молиться, и когда они всех там упомнят. А зачем же все-таки мы едем время от времени, к ним прибегаем? А затем, что вот когда смотришь на них, и вот тот мир, который у них в душе живет, а благодать, и вот тот мир прежде всего, он нам вот дает образ и для подражания, и для утешения. Ну, это как вот люди, приземлить чуть-чуть этот пример, вновь и вновь ходят, допустим, в Третьяковскую галерею, чтобы там посмотреть вновь и вновь на любимую картину, которую уже много-много раз видели. Но вот новая встреча с этим произведением искусства дает как бы новый такой душевный заряд. А здесь вот встреча с благодатным старцем, хотя даже и спросить нечего, знаете, только как бы батюшка благословить, ручку ему поцеловать, ну, посмотреть на него, и уже вот этот мир, он начинает заражать нас. Мы хотим уже и подражать ему в этом умиротворении, и мы уже просто даже становимся причастниками его мира, его мирного состояния духа, потому что он голосом за ручку тебя возьмет. Помню, вот отец Кирилл всегда-то, как ребеночка маленького, хотя тебе там уж там 35 лет, там, я помню, мне было, да, вот, и ласково назовет, Авочка скажет, не отец там или там не по имени, а Авочка, вот, хотя я ему как ну, чужой человек, мне, может, 2-3 раза в жизни видел. Но вот эта ласка, вот это мирное состояние духа, оно очень серьезно нас завоевывает и дисциплинирует. Именно поэтому, прежде всего, преподобный Никодим советует внешне держаться благопристойно, а не страстно или как-то мятежно. Второй совет он дает – расположись любить всех людей, как он говорит, со всеми жить в согласии. Вот, здесь речь идет вообще о смирении. Вот это мир в душе, это ведь разговор, собственно, о смирении. Очень часто люди спрашивают, что такое смирение? Смирение – это жить с миром, жить в мире с Богом, в мире с самим собой, со своей совестью, в мире с окружающими тебя людьми и в мире со всеми внешними вещами даже, или там какими-то событиями. Это очень важно. Да, так вот, прежде всего, настраивать себя на любовь ко всем людям. Потому что мы себя очень часто неправильно настраиваем. Мы настраиваем себя все время на какое-то судейское послушание. Всем дать поставить оценку. Этот дебил, этот лентяй, этот глупый, тот деревенщина, этот недуховный, этот слишком духовный и так далее, мы всем почему-то должны расставлять оценки. Такой комплекс просто, комплекс судьи, комплекс арбитра, можно так назвать. Но Господь говорит, нет, вот через преподобного Никодима, не судейскую шкуру себя надо вставлять, а состояние любви ко всему, что встречается в твоей жизни. И любить именно несовершенных людей. Не то, что мы вот того любим, он талантливый или он такой святой жизни. А именно вот со всех их обезьянствами, со всех их подлостью, со всех их немощью, слабостью, ленью, лукавством. Но, тем не менее, с миром к ним подходить и находиться в мирном духе и любить, стараться любить этих людей, понять, простить. Конечно, что когда уже явные преступления такие бывают, смертельного порядка, так сказать, как смертные грехи. И то это не наше дело, это дело духовников, дело иерархов церкви, чтобы такого человека вразумить, чтобы такого человека там отлучить, наказать и пятимью дать. А мы все время вот выбираем себе судейство, хотя надо выбирать любовь к людям. Так вот, третье вытекает из любви, это иметь чистую совесть. И вот хранить свою совесть незапятнанной, потому что если наша совесть нечиста, то сохранить мир очень трудно. Я вот много общался с людьми на исповеди, которые, например, скажем так, мягко назовем, подворовывают, или у которых такой бизнес, который не очень честный. И эти люди не могут никогда быть свободны и спокойны, потому что все время их подтачивают. У них никогда нету мира, хотя у них есть там, допустим, корабли, самолеты. Но у них никогда не может быть мира в душе, если это нечестно. Если это честно, допустим, нажито, то говорить нечего. Но бывает в основном как бы нечестно. То они не могут быть спокойны, потому что они всегда ждут, что за ними придут, что заведут дело, начнут расследование. Или свои там дружки там не поделят какой-то очередной кусок и там совершат над тобой насилие там или убийство. И так далее, и так далее. По очень разным параметрам эти люди, их обличает совесть. Не только я, это про воровство, это про что угодно касается. Там прелюбодеяние, двойная жизнь, лень, мошенничество, что угодно, ложь. Если у человека совесть нечиста, то он, конечно, мир сохранять не может. Имитировать может, но недолго. А обретение мира в душе, оно прежде всего сопряжено с чистотой твоей личной совести. Что надо, собственно, и делать через покаяние, изменение своей жизни. Да, и четвертое, о чем говорит преподобный Никодим, четвертый совет, это не смущаться, когда приходят неприятности или какие-то напасти или оскорбления на нас сыпятся. Именно не смущаться. Потому что если мы будем смущены в этом смысле, тогда мы будем уязвимы. Поэтому эти напасти надо ждать, как ну, обычные наши житие. Мы, собственно, когда моем руки после рабочего дня, мы же никогда не расстраиваемся от того, что идет, допустим, там темная вода. Грязь, то есть, смывает. Это понятно, что грязь прилипает, когда мы ходим, даже дома бывает, сидишь целый день, моешь руки, бывает, без мыла, оботрешь полотенцем белым, а оно все темное становится тут же. Потому что грязь прилипает. И поэтому, когда с нами происходят какие-то происшествия, там, гонения, утеснения, оскорбления, какие-то неудачи жизненные, никогда не нужно, не следует смущаться. Потому что если мы будем смущаться, то мы поддадимся, демонические начала будут нами верховодить. А вот если мы не смущаемся, а готовы к этому изначально, что это будет, тогда, собственно, и гнев наш будет сдержан вовремя, не будет смущения в душе, а будет именно мир, который требуется для нормальной жизни человека.
Отец Исидор, если, несмотря на то, что мы пытаемся следовать всем этим советам, водворять постоянно мир в сердце, ничего не получается, на работе какой-то человек раздражает, ситуация какая-то постоянно расстраивает, как поступить?
Всегда к молитве обращаемся. Иисусова молитва здесь помогает. Ну и помыслы можно свои собрать, если в напряжении себя в духовном держать. Это как бы не то, что, ах, не должно было бы быть, все должны меня хвалить, любить, понимать, а тут оказывается непонимание, а тут оказывается зависть, ненависть. Вот ничего неожиданного тут не должно быть. Человек к этому должен быть изначально готов. Но если уж его прихватило, так сказать, за самое живое, всегда можно остановиться, охладиться и помолиться. Вот мы знаем из жизни Александра Сергеевича Пушкина, он был очень вспыльчивый человек, и кто-то ему, я не знаю уж, там родственник или друг, или психолог, или священник, сказал, что никогда не отвечайте, Александр Сергеевич, сразу, когда вот вам что-то услышали, узнали какую-то новость или вам сказали, посчитайте до 100. И вот Пушкин закладывал руки за спину, ходил по комнате из угла в угол и спокойно, мерно, не быстро, а мерно, спокойно считал до 100. Только после того, как он досчитает до 100, он тогда брал, так сказать, дерзость сказать об этом что-то. Но он уже как бы, поскольку был вспыльчивый, но отходчивый, он уже успокаивался. То есть это сколько получается минут до 100? Ну, где-то, если не быстро считать, около 2 минут. Вот ему достаточно было времени, чтобы скоропалительно что-то не сказать, не оскорбить, не ответить обидой на обиду и так далее, а повести себя разумно. Вот, ну, это такой светский момент, да, до 100. Ну, мы можем прибегнуть к духовному, церковному, к молитве, прежде всего к молитве Иисусовой, когда что-то нас поразило, а только потом уже принимать решение или давать внутреннюю оценку, потому что мы все очень привыкли скоропалительно, не разобравшись, делать какие-то выводы о чем-то вообще, и о людях, и о событиях, и об отношениях к нам, вот, что совершенно неправильно. Вот есть такой пример, был замечательный духовник Оптиной пустыни, преподобный Макарий Оптинский. О нем написано, что он никогда не терял мирного духа. Никогда. Вот что бы ни произошло, он услышит на исповеди там, про монаха, про священнослужителя, самое что-то грязное на покаянии, или даже не на исповеди, если человек не кается, а кто-то ему расскажет, что вот тот-то брат вот так тяжко согрешает чем-то. Он никогда ничему не удивлялся, не изумлялся, не поражался. Он спокойно знал и греховность человеческого, и натуры, знал, что сатана старается каждого человека погубить. И он спокойно воспринимал. И даже вот был такой случай, когда преподобный Макарий вошел в гостинице монастырской, вошел в келью, а там жил паломник такой, бесноватый человек. Этот паломник на него накинулся именно с таким криком. И Макарий даже ни глаза не сделал удивленные, ни руками не стал отбиваться, не кричать, а просто тихо, смиренно стоял. И, как описано в этой книге, что бес был посрамлен, и вот этот самый человек, который хотел старца мучить, настолько замер и обмяк, и упал, потому что либо бес из него вышел, либо бес был сам повержен этим смирением, что он, человек не смог никакой агрессии на смирение старца произвести. Так действует мир в душе. На самом деле это самое дорогое. Вот недаром священник во время богослужения очень много раз, поворачиваясь к прихожанам, благословляет их и говорит: «Мир вам, мир всем, с миром и заедим. Жертву бескровную в мире приносите», предлагает диакон перед началом освящения даров. И мирно Иктинья, о том, что о мире всего мира, совершается сугубое моление церкви. Вот это очень важный критерий оценки духовной жизни – мирное состояние духа.
Преподобный Никодим говорит, что главное основание мира сердечного есть смирение. Однако он показывает, что как не в один день устрояется город, так и не думай, что в один день сможешь стяжать внутренний мир. Помимо смирения требуется еще и терпение. Вот каким образом терпение вместе со смирением может помочь нам в стяжании мира внутреннего?
Ну, терпение – это вообще очень хорошее качество. Оно пригождается во всем – в науках, в спорте, в жизни, сидящим в тюрьме, правящим царствами какими-то. Всем оно нужно, это как добродетель, ну, как воздух, необходимый человеку. Потому что если терпения нет, и человек не настроен ничто терпеть, то он будет очень разочарован. Ведь очень часто нас губят или нас беспокоят и огорчают наши желания, которые вот мы придумываем, несбывшиеся желания. Они не могут по той или иной причине или по многим причинам реализоваться, состояться. И мы от этого нервничаем, и мы от этого становимся угрюмыми, становимся унылыми и теряем душевный мир. Поэтому терпение, оно очень важно. И еще очень важно искать в Боге успокоение и утешение. Очень часто в нас живет навык, зачастую, в общем, в большинстве из нас, это мы все пытаемся найти где-то совершенство в каких-то делах своих земных, в людях, к которым мы привязываемся, там, в детях, в любимых, в сотрудниках, в учениках. И когда находим разочарование, как правило, мы находим разочарование, ну, потому что люди не очень хотят быть на высоте. Это тяжело, не всегда мотивировано, а зачем мне это нужно, что-то там трудиться или там чем-то себе отказывать. И люди столюбивые, ленивые, раздражительные, пугливые, агрессивные и много-много другое. Но мы часто себе начинаем кого-то, особенно если любим, идеализировать. И вот придумать что-то такое. Потом, когда приглядимся, самый обычный человек, ну, там, красивый или, там, может, обаятельный, там, образованный, еще что-то, хозяйственный, там, кто, кому что нравится, да. А в итоге-то потом видим, что, ну, такой же человек, чуть его за живое задень, он уже и шуметь начинает, и злиться начинает, и не такой радушный становится, и так далее, и так далее. Вот, и опять мы плачем в очередной раз, опять мы разочаровываемся. Мы полагали вот на этого человека, в нем найти совершенство, что бесполезно и бессмысленно. Всяк человек ложь, об этом говорит Священное Писание. Поэтому надо искать только в Боге и в соединении с Богом вот это совершенство. И если мы это усвоим, то очень многих проблем нам удастся избежать, потому что мы, вот как будто, знаете, как малые дети, лижем и лижем эту замороженную дверную ручку и оставляем там часть кожи с языка, или лижем оголенные лезвия, или ходим по битым стеклам, ища в людях или каких-то проектах, прожектах, вот построю дом, вот уеду жить там, не знаю, в Америку, Финляндию, там вот все, ничего подобного. От себя, во-первых, никогда никуда не уедешь, и никакие другие люди, даже самые близкие, любимые, никогда, в итоге все равно придется их терпеть. Поэтому никогда в них невозможно просто, и не в себе тоже, найти вот эти какие-то совершенства. Почему мы так радуемся и стремимся к людям святым, когда где-то из миллиона людей удается найти какого-то человека святой жизни, какого-то там старца, или, может быть, не обязательно старца, а просто какого-то молитвенника, или какого-нибудь прихожанина, или какая-нибудь какая-то Любушка блаженная была, да? Мирянка, старушка, крестьянка, что еще сказать? Но она была святой жизни, и вот эта святость нас в ней радовала. Почему все к ней-то многие тоже шли, ну, как бы задать вопрос, попросить помолиться, благословение попросить, но и просто посмотреть на чудо из чудес. Человек, который не разочаровывает, потому что мы видим в нем реальные какие-то духовные совершенства. Таких мало. А в основном вот это наше каждодневное упражнение в поиске истины и упования в тех или иных людях, в знаменитостях, там, в начальниках, я сказал, в своих там сотрудниках, друзьях, оно нас в итоге все равно приводит и всегда приведет к разочарованию. Поэтому надо любить людей, надо их принимать такими, какие они есть, но упование в них найти невозможно. Упование только в Господе.
Да, поэтому преподобный Никодим и призывает, что «берегись себя самого, как злейшего врага своего, и паче всего другого блюди себя от помыслов, которые представляются святыми и разжигают неразумную по ним ревность». Да. Отец Исидор, не могли бы вы немножко более подробно рассказать о том, что такое вот эти святые помыслы, которые подвергают человека вот такой опасности?
Ну, это как бы «святые», я это понимаю, в кавычках, или фраза, что «благими намерениями выслана дорога в ад». Вот. Очень часто мы, взваливая на себя какой-то проект, какое-то дело, свершение, не рассчитываем силы, очень часто бываем ослеплены тщеславием. И поэтому, когда это все начинает разрушаться или не приносить нам желаемое удовольствие, которое мы рассчитывали получить, приходит уныние, разочарование, у человека опускаются руки, он вообще принимает мысль, а вообще больше ничего делать не буду, и так далее. Вот. Поэтому тут еще надо помнить, что сатана, он ведь, когда нас, извините, духовно окормляет, он ведь нам не гадости же предлагает, а уже совсем людям, скажем, потерянным и людям поврежденным, он сразу предлагает там самоубийство или кого-то убить, или там разорвать отношения, там бросить семью из-за каких-то, что там не так к тебе обратились или что-то такое, да, не так тебя почитают, как тебе хотелось бы. А в основном-то 99% сатана пытается людей разработать через благие помыслы и благие дела, которые потом не получатся, и потом мы будем говорить, дай бог с юмором, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот же в чем дело. Как это же такая пословица страшная, вроде простая, бытовая, но страшная. Если хочешь потерять друга, заведи с ним бизнес. Вроде что такое бизнес? Хорошо завести? Хорошо. Хорошее дело. Рабочие места будут, налоги будут, тебе будет прибыль, семья твоя будет хорошо жить. С другом тем более хорошо бизнес, потому что будет доверие друг другу, не будет такой вот воровства. А в итоге получается, что потом люди приходят к тому, что дружба заканчивается и портятся отношения, они врагами становятся. А вроде как начинали благие дела. Поэтому вот к этим благим делам всегда нужно осторожно относиться и, как правило, даже их делать с благословения. Любые проекты, прожект, не просто вот люди ходят формально, мистически. Ой, батюшка, благослови, чтобы все было хорошо. Не благословите, а надо, чтобы человек, духовник, который тебя знает со стороны, видел и понимал, стоит тебе это делать, нужно тебе это делать, может быть, лучше отстраниться от этого дела. Мне недавно знакомый врач рассказывала, как она купила там бизнес, ну, медицинский. Я говорю: слушай, дорогая, а тебе не кажется, что хороший бизнес никто не продает? Ну, если это хорошая корова, дойная, и все, приносит много молока, а мало ест и не болеет, кто ее будет продавать? Зачем? Раз продают, значит, что-то не так. И человек, покупая бизнес, попал на очень большие проблемы, наткнулся, потерял достаточно много денег и потратил силы, нервы, время, получил разочарование. А вроде такое благое дело. Я говорю: а что же не благословилось? Я бы тебе это про корову рассказал бы еще там 5 лет назад, когда ты собирался это делать. Ну вот, казалось, что это все хорошо. Простая ошибка.
Спасибо, батюшка. Дорогие друзья, на этом мы на сегодня заканчиваем. Отец Исидор, спасибо вам за помощь.
Пожалуйста.
А, дорогие друзья, в следующий раз мы с вами продолжим разговор о том, как важно и как следует содержать свое сердце в мире и спокойствии. Спасибо большое за внимание. С вами была Кивалова Ксения и передача по книге преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Сегодня с нами в студии был архимандрит Исидор. Всего доброго и до новых встреч.
До свидания.